Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа у нашего микрофона иеромонах Лаврентий Пелешкевич. Во второй половине этого часа вещания в эфире «Евангельские беседы» епископа Василия Родзянко.
Дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Яко возвеличишься, дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж» и у микрофона помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, заместитель декана факультета церковного служения Российского православного университета иеромонах Лаврентий Полешкевич. Сегодня в нашей программе мы хотели бы поговорить о соотношении веры и дел в жизни человека. Мне приходится преподавать Новый Завет, и часто слушатели задают вопросы, которые связаны с соотношением веры и дел в жизни каждого православного христианина. Когда человек выбирает определенный ритм духовной жизни, то он сообразовывается с теми правилами и нормами, которые ему предлагает церковь. Это правила поста, это правила молитвы, это правила отношения к своим ближним. И все эти правила человек пытается соблюдать, видя порой в этих правилах самоцель, считая, что именно через эти правила человек может приблизиться к Богу, быть вместе с Богом. Но если мы начинаем воспринимать все эти правила как самоцель, то мы не сближаемся с Богом на самом деле. Дело в том, что Господь требует от нас живой и действенной веры, чтобы мы верили и доверяли полностью Богу и старались сделать так, чтобы Бог мог свободно действовать в нашей жизни, чтобы мы не препятствовали промыслу Божию нашу жизнь корректировать и своеволием, себялюбием не заслоняли себя от Бога. Вот, например, когда родители приводят детей, маленьких детей на причастие, дети причащаются, а потом вырастают и оставляют церковь, перестают причащаться святых христовых тайн, и родители задаются вопросом, почему такое происходит? Дело в том, что в наш век, век технологий, век программ, век определенных последовательных событий, мы привыкли относиться ко всему с отношением технологии. Если мы, например, нажмем кнопку, то мы получим определенный результат либо в компьютере, либо в телевизоре. И нажмем кнопку лифта, лифт приедет, откроется, мы туда сядем и поедем на нужный нам этаж. И вот эта технология, она просто пропитала всю нашу жизнь. А Бог не может действовать через технологии. И мы порой думаем, что исполнив последовательные те или иные действия, мы тем самым воздадим должное Богу и приблизимся к Нему. И люди порой не понимают, почему Бог не действует в их жизни или действует незаметно, или, как они думают, что вообще нет никакого действия Божьего в жизни. Вроде бы приходит в храм, ставит свечу, подает записку, а ощущение присутствия Бога в душе, этого нет. Но дело в том, что формальный закон, он не имеет никакого отношения к духовной жизни. Если человек производит то или иное действие в церкви без веры, без деятельного подвига, без открытой сердечной веры и надежды на действие Божьей благодати, тогда и действие самого не происходит, а происходит только формальное какое-то вот явление, которое происходит в церковной жизни, и оно отстраненно действует в жизни человека. А порой люди даже считают, что Бога можно заставить что-то сделать через то, что мы просто выполним определенный ряд последовательных явлений. Придем в храм, перекрестимся, поставим свечу, уйдем из храма. И вот после всех этих явлений, после всех этих действий, Бог нам обязан помочь. Но ведь это глубоко не так. И когда дети наши вырастают и перестают ходить в храм, перестают причащаться, мы должны задуматься над тем, что мы сделали неправильного, неверного в нашем воспитании, воспитании детей, воспитании наших близких людей. По плодам их узнаете их, и каковы плоды их веры. И отражение плодов веры – это отражение, прежде всего, действий старших, близких людей, которые обязаны были научить этой вере. А дети, когда вырастают, они все активнее начинают задаваться вопросом: а зачем мне приходить в храм, зачем мне причащаться, зачем мне все это нужно? Если есть, как они выражаются, свободная жизнь, если есть жизнь во грехе, жизнь в искушениях, в соблазнах, во вредных привычках. И тем самым они повторяют судьбу вот этого блудного сына из притчи Спасителя, которая сообщает нам Евангелие от Луки. И поэтому для нас важно не технологию передать подрастающему поколению, а веру, твердое убеждение, чтобы они понимали, возрастая, что те священнодействия, богослужения и молитвы, в которых они принимают участие, они непосредственно связаны с преображением, с обновлением духовного мира, с выстраиванием правильных парадигм в земной жизни, выстраиванием предпочтений, симпатий и антипатий. И когда вера будет определять развитие ребенка или молодого человека, девушки, тогда она будет понимать, для чего необходимо причастие, для чего необходимы какие-то действия. К сожалению, многие люди в нашем обществе относятся чересчур формально к тому, о чем говорит им церковь. Например, катехизаторские беседы, которые, согласно распоряжению Священного Синода, каждый приход должен осуществлять с теми людьми, которые готовятся принять таинство святого крещения. Либо идет подготовка с теми родителями, а также крестными родителями ребенка, которого должны в ближайшее время крестить. И когда начинаешь беседовать с этими людьми, то наталкиваешься на некоторую стену непонимания. Люди начинают воспринимать свой духовный долг и открытые двери в Царство Небесное, которое им предлагает церковь, они начинают воспринимать как некий довесок, никому не нужный, никому не важный. И когда я объяснял одним людям о том, что необходимо перед принятием таинства крещения вашего ребенка, чтобы вы сами каким-то образом воцерковили, чтобы вы прочитали Священное Писание, чтобы вы сами подготовились к таинству исповеди, к таинству святого причащения, я услышал в ответ жуткие слова: «Вот и до вас бюрократия дошла». То есть свой непосредственный духовный подвиг человек воспринимает просто как внешнюю бюрократию, от которой, в принципе, можно себя и каким-то образом оградить, потому что она, по его мнению, по мнению этого человека, который мне это сказал, она является просто обузой, нечто обременительным. Если мы вспомним раннюю церковь и вспомним, каким образом в ранней церкви люди готовились к таинству крещения, мы увидим, что там на протяжении нескольких лет люди проходили обучение в огласительном училище, получали соответствующие навыки и знания в светских науках, укоренялись в вере, а уж потом их сподобляли этого великого таинства и были крещальные литургии, которые поражают по своему чинопоследованию, своей красотой, благолепием, своими удивительными литургическими особенностями. Это действительно был поистине праздник неба и земли. И вот тот праздник неба и земли, который подготовлен и умом, и сердцем, и мыслью, и всеми чувствами человека во всей своей гармонии, люди стараются подменить исполнением внешних законов, сами оставаясь чуждыми, к сожалению, всем вопросам веры и благочестия. Самим не желая быть близи с Богом, они стараются отделаться от Бога просто каким-то внешним, временным исполнением каких-то внешних правил. «Сыне, дашь мне сердце Твое», — говорит Священное Писание. Господь не просит от нас сухих, холодных, внешних исполнений каких-то правил. Он от нас ждет нашу душу, наше сердце, наше живое участие в жизни по вере. И поэтому становится понятным, на каких основаниях должна быть построена духовная жизнь. Люди на мой взгляд, не совсем верно воспринимают духовную жизнь. Когда человек стремится через исполнение внешних каких-то правил достичь Царства Небесного, приблизиться с Богом, но, тем не менее, его душа отстранена от Бога, он не добивается того, к чему шел, к чему стремился. Бог не формалист, и он от нас требует живой и действенной любви. Когда Священное Писание описывает взаимодействие человека и Бога, души человеческой с Богом, то она описывает эти взаимоотношения в категориях двух любящих личностей. Когда люди любят друг друга, они не задаются вопросом, зачем нужно заботиться друг о друге, зачем нужно оказывать внимание, переживать друг за друга, помогать друг другу в тех или иных трудностях, разделять те или иные радости, разделять те или иные скорби. Люди этого не понимают, когда они не любят. А когда они любят, то это для них становится само собой разумеющимся. Люди, которые не возгрели в сердце своем и не получили от Бога этот дар любви к Богу и ближним, они смотрят на все церковные установления как на бесполезные. Точно так же, как смотрит нелюбящий человек на действия человека, который любит кого-то. И он может задаться вопросом, ну что вот делает этот человек? Вот тратит свои деньги, покупает цветы, тратит свое время, идет на автобусную остановку, ждет там, а может быть не приедет, вот там девушка, которую он ждет. Потом тратит время свое для того, чтобы познакомиться с родителями. Потом с ней общается, ухаживает, там, в кафе ее приглашает. Ну, полное безобразие. Что он себе позволяет? Вместо того, чтобы время-то потратить на себя, он просто какой-то необузданный альтруизм проявляет, бросается в омут с головой и совсем о себе не думает. А тем более, если, например, любящий человек подвергся опасности какой-то, он забывает о себе, бросается выручать. Ну, вот полное безобразие. Это взгляд нелюбящего человека. А любящий человек, он воспринимает объект своей любви как частичку самого себя, как даже нечто такое, особо нуждающееся в личной заботе. И поэтому его действия продиктованы вот этим желанием помочь, желанием приблизить к себе объект своей любви, реализовать это чувство. Также и Бог любит людей и желает, чтобы эта любовь не была односторонней, а чтобы эта любовь была взаимной, чтобы человек сам откликнулся на любовь Божию. Не просто говорил: так, Господи, ну, конечно, тебя хочу я полюбить. Так, что нужно для того, чтобы тебя полюбить? Ну, нужно ходить в церковь, нужно делать то, нужно делать то, нужно делать то. Так, вот это сделал, это сделал, это сделал. Ну, так, все, значит, ты меня любишь, и я тебя люблю. Если мы так будем подходить к нашей вере, к нашему духовному подвигу, то никаких духовных плодов у нас в жизни, к сожалению, не будет. Потому что любит не по расписанию и любит не по плану, а любит полностью, целиком и круглосуточно. Не нужно ограничивать свою любовь какими-то внешними формальными правилами и считать, что вот если мы вот это исполнили, значит, мы выполнили закон Божий, и значит, мы больше не будем особенно сильно напрягать себя, чтобы исполнить что-то большее по отношению любви к ближнему. Мы, давайте, братья и сестры, посмотрим на свою собственную жизнь, каковы плоды нашей веры. Действительно ли любовь Божия и благодать Святого Духа действуют в нашей жизни? И как дела, законы или какие-то формальные дела могут не быть спасительными для каждого из нас? Как они не могут быть спасительны? Что это значит за фраза такая? Но дело в том, что даже если мы читаем какие-то каноны, акафисты, если мы исполняем те или иные правила, если мы участвуем в паломнических поездках, но при этом не имеем любви к ближним, то для нас все эти действия бессмысленны и бесполезны. Все действия, которые в нашей жизни церковные, они должны выходить из веры в Бога и выходить из любви к Богу и ближним. Не через дела мы приобретаем любовь, не через исполнение каких-то внешних предписаний мы приобретаем любовь к Богу, а именно через искреннюю веру мы творим эти дела. Поэтому нужно поменять абсолютно приоритеты. Нужно сильно верить, крепко верить и на Бога, полагать свое упование, и для того, чтобы угодить Богу, нужно помогать ближним и видеть в ближних образ Божий, видеть в ближних самого Бога. Об этом говорит Господь в Евангелии, о том, что «что вы сделали одному из малых, сего вы сделали мне». И поэтому для того, чтобы угодить Богу, мы должны стараться оказывать милость и милосердие нашим ближним. И тогда в нас будет живая вера, тогда в нас будет живое и действенное Слово Божие. И тогда мы не будем задаваться вопросом, зачем в нашей жизни те или иные происходят явления. Мне хотелось бы привести печальный пример, с которым я не так давно столкнулся. Я время от времени пользуюсь общественным транспортом, собственно, я постоянно им пользуюсь, когда есть необходимость покинуть обитель по тем или иным послушаниям. Была необходимость поехать в Троице-Сергиеву Лавру, в Софрино. Я садился на электричку, и порой, когда погода плохая, я себе позволял без подрясника путешествовать в строгой черной одежде, как приличествует сан. И однажды я пришел в электричку, сел, электричка была заполнена людьми, рядом со мной села женщина, которая стала пытаться меня оттолкнуть локтями и выражала всяческое недовольство тем, что я рядом нахожусь. Она, конечно, не знала, что я священнослужитель, хотя по внешнему виду можно было догадаться, ведь там и борода длинная, там и в черном полностью. Но тем не менее, вот эта женщина, она проявляла такую вот раздражительность, она говорила: вы меня сейчас раздавите, вот сядьте чуть подальше. А мы так сидели достаточно плотно, потому что на лавочке там было несколько человек, 3 человека сидело. Я старался, конечно, ужаться, у меня такая широкая комплекция, несколько. Вот. И старался ее ничем не обременять и просил у нее прощения, если чем-то ее побеспокоил. Вот. А потом она открыла молитвослов, открыла акафист преподобному Сергию Радонежскому и стала его читать. Очень благочестиво читала, крестилась, косо смотрела на окружающих и особенно на меня. Я был под ее пристальным испепеляющим взглядом, но терпел ее проявление благочестия такое. Вот. Не дочитав акафиста, она снова решила расправить руки, плечи, и снова меня толкнула, сказав о том, что вот вы бы отсели куда-нибудь, потому что не видите, что вы мне мешаете. Я извинился, сказал, что вы, простите, вы меня потерпите немножко, пожалуйста. Отсесть пока некуда, потому что люди даже в проходе стоят. И такая ситуация, я понял, что необходимо просто нести тяготы друг друга. Я просто попросил ее, чтобы она немножечко меня потерпела, хотя бы чуть-чуть. Вот. Но она все-таки, переосилив себя, видя, что я не решаю освобождать лавочку. Вот она дочитала акафист до конца, достала четки, начала молиться по четкам. Потом пришло время мне выходить, я вышел, вот, пожелав ей всего доброго и помощи Божией. Вот. И для меня вот этот пример, он был свидетелем того, что насколько жизнь простых православных христиан отстоит от той жизни, которую нам заповедует Господь и апостолы, касающейся любви к ближним. Потому что вот человек, желая угодить Богу, читает акафист, но при этом он воспринимает ближних как потенциальных своих врагов и неприятелей. И уже вспоминаешь слова Священного Писания, друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов. Вспоминаешь другие места Писания о том, что не может человек любить Бога, которого не видит, если не любит ближнего, которого видит. Такой человек лжец, если он говорит о том, что вот я люблю Бога, а вот ближних терпеть не могу. То значит, ты Бога не любишь, значит. И Бога не угождаешь своими действиями. И оказывается, вот этот акафист, который она читала и при этом проявляла раздражительность по отношению к окружающим, он не был спасительным для ее души. Потому что плоды Святого Духа, они видны в Священном Писании. Радость, мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание, вера. Это плоды Святого Духа, которые свидетельствуют о том, что Божья благодать действует в нашей душе и в нашей жизни. И если у нас нет, братья и сестры, этих плодов Святого Духа, то мы должны задуматься над тем, а есть ли у нас вообще духовная жизнь? Или к чему ведет наша духовная жизнь? Каковы результаты нашей духовной жизни? Ведь Спаситель же сказал в Евангелии, дерево познается по плоду. И если дерево не приносит доброго плода, его срубают и бросают в огонь. И вот каковы плоды нашей веры? Но второй случай, он произошел именно в тот же самый день, когда я возвращался из Лавры обратно на электричке. Там уже другая женщина, вагон тоже был заполнен, я где-то сидел в середине вагона. Она вошла, стала у двери. Вы знаете, что в электричках часто ходят такие коробейники, целым потоком один за одним, что-то предлагают, чем-то торгуют. Вот эта бесконечная вереница, конечно, это все напрягает, от этого устаешь. Но при этом никуда не денешься, потому что все-таки общественный транспорт, есть там определенные условия, которым подчиняются все люди, в том числе даже те, которые там торгуют. И вот к чему я все это сказал. Эта женщина, она стала у двери, тоже с какой-то брошюрой, связанной с церковной жизнью. Там, судя по всему, был акафист, потому что я это понял из скандала, который разразился очень скоро. Один из коробейников случайно задел ее локтем, и она читала эту книгу. И она так вспылила, что для меня это было чем-то поразительным. Она начала кричать о том, что вы здесь ходите, я не на рынок пришла, я не в магазин пришла, я пришла для того, чтобы доехать до Москвы, а вы здесь ходите, вы здесь топчетесь, вы здесь мешаете всем. Я сейчас вызову полицию, что это за безобразие такое. И она стала вызывать полицию, но полиция так и не пришла. Слава Богу. Но на протяжении всего маршрута, пока ехала эта женщина и этот человек, у них была жуткая перебранка между собой. И она с визгом в голосе пыталась доказать о том, что недопустимо все это, не нужно, мешает ей тут стоять и вообще не должен здесь находиться. И он ответил, ну читайте свои акафисты спокойно. Для меня, на самом деле, не знаю, этой женщине было, судя по всему, не стыдно за свое поведение. Но мне было очень стыдно за того, что у нас такие православные есть. Вспоминается первое послание к Коринфянам, где апостол Павел говорит, да не лучше вам быть обиженными, чем обижаться на других. Обижать и распространять вокруг себя вот эту злобу. И вместо того, чтобы проявлять любовь, брат братом судится, причем даже внешне. Это полный позор, это просто издевательство над верой христианской. И нужно уступать, если даже тебя таким образом задели локтем, сказали тебе «извините». Вот. Вы должны не устраивать скандал, не вызывать полицию, а просто спокойно это принять. Да, принять, может быть, даже свои ошибки, когда человек стоит у прохода, он видит, что люди там проходят, и его обязательно кто-то заденет. Зачем тогда провоцировать эту ситуацию? Нужно всячески православному христианину показывать себя как носителя Божьей любви, как носителя Божьей благодати, как того человека, который не устраивает скандалы, а наоборот их предотвращает. А рабу Божию не должно ссориться, говорит апостол Павел, но со всеми иметь мир. Вот как мы можем со всеми иметь мир, если мы ищем повода на кого-то обидеться, на кого-то излить свой гнев и вообще гневаться на кого бы то ни было? Все это недопустимо в нашей духовной жизни. Поэтому, братья и сестры, просто хотелось бы, чтобы все мы обращали пристальное внимание на нашу духовную жизнь, на наше духовное состояние. Чтобы в нашей духовной жизни не было тех формальных вещей, которые для нас реально никакой духовной пользы не приносят. Если мы хотим угодить Богу и ближним, на первом месте должна стоять любовь к ближним и соблюдение заповедей Божьих о заботе окружающих нас людей. И тогда все наши духовные подвиги, они будут сопровождаться любовью. И они будут приносить реальные духовные плоды. Они будут просто формальным исполнением тех или иных правил. Это жутко, когда человек те или иные правила исполняет, но при этом становится холодным в вере, остается отстраненным от реальной духовной жизни. И тогда весь формализм, он убивает все живое, все духоносное, что есть в его жизни. Если мы называем себя христианами, на первом месте должно быть служение Богу и ближним. Не требование к себе служения, Потому что, когда, если мы вспомним Священное Писание, то мы увидим, что даже среди апостолов было такое искушение первенства, когда они между собой постоянно выясняли отношения. Несколько случаев приведено в Евангелии о том, что они решали, кто из них главный апостол, кто из них первый, кому оказывать большую честь. Спаситель очень просто разрешил эту дилемму. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. И кто вас хочет начальствовать, да будет всем рабом. Поэтому если церковь возлагает на человека те или иные начальственные функции, он должен помнить о том, что главная его задача – это не давлеть, чтобы на тебя все работали, а стараться помочь другим людям исполнить их послушание, используя свои должностные полномочия во благо другим людям. Они просто требуют, чтобы все приносили благо тебе, а сам делать ничего не буду. Это очень важный момент, который необходимо отметить и над которым необходимо задуматься. Дорогие братья и сестры, у микрофона радио «Радонеж» сегодня с вами беседовал иеромонах Лаврентий Полешкевич, заместитель декана факультета церковнослужения Российского православного университета, кандидат богословия, помощник благочинного Высокопетровского монастыря. Я желаю вам помощи Божией и благословения на все ваши благие начинания. Спаси Господи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Слышим. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии.
Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 3 по 11. Иисус вошел в одну лодку, которая была Симонова, и просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищем и Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
Есть три типа людей: обыватели, интересующиеся и отдающие себя всецело, когда речь идет о чем-нибудь глубоком. Сюда относится в первую очередь вера, особенно вера религиозная, религиозная идея. Сюда относится всякая идеология, всякое политическое, народное, освободительное и вообще всякое движение. Сюда относится служение науке, искусству и просто работа. Люди, отдающие себя целиком в любой из этих областей, часто оказываются жертвами именно обывательского себелюбия и эгоизма тех, кто сначала, казалось бы, интересуется, а потом оставляет. То, что мы слышали в евангельском чтении, является ярким примером именно такого отношения людей друг к другу и к своему назначению в жизни. Толпа у Генесарецкого озера состояла из трех групп: из рыбаков, ловивших рыбу, из людей, пришедших к озеру, чтобы послушать нового учителя, и тех, кто, оставив все, пошли за Иисусом. Эти последние тоже были рыбаки, но, как сказал Иисус, они стали ловцами людей. Оставив рыбу, они приобрели миллионы и миллионы людей на протяжении вот уже 2000 лет. Другие рыбаки так и остались рыбаками до конца жизни, и мы даже не знаем теперь их имен. И они, и многие из толпы на берегу, как были обывателями, так ими и остались. В толпе было много тех, кто с большим интересом пришел сюда, но их интерес постепенно остыл. Житейские проблемы захватили и их. Из сотен собравшихся у озера людей и ловивших рыбу на озере из этих рыбаков только 4, братья Симон и Андрей и братья Иаков и Иоанн, отдали себя действительно целиком. Мы знаем, что 3 из них были замучены, а 4-й Иоанн, хотя и не стал мучеником в прямом смысле слова, был им в течение всей своей долгой жизни. Тяжкое страдание не миновало и его. Эти 4 человека, Андрей, первый услышавший зов Иисуса, и 3 последующих, наиболее близких потом Иисусу, Симон, Петр, Иаков и Иоанн, оказались теми, кто перевернул мир. Это был уже 2-й призыв. Первый прозвучал далеко отсюда, в Иудее, на юге, у Иордана, когда они ходили на праздник в храм и потом выходили в пустыню слушать проповедь Иоанна Крестителя. Андрей, его брат Симон, которому Иисус дал прозвище «Скала», «Камень», Петр по-гречески, когда он там на Иордане подошел к нему, и Филипп, позвавший Нафанаила, когда все они были там простыми рыбаками из Вифсаиды, небольшого рыбачьего поселка на северном берегу озера. Позднее рыбачий промысел заставил их переселиться из Вифсаиды на Галилейском озере в соседний Капернаум, вблизи которого и произошла эта 2-я встреча. Братья Зеведеевы, Иоанн и Иаков, были предприимчивыми рыбаками и, судя по некоторым данным, доставляли галилейскую рыбу на юг, в Иерусалим, даже к столу самого первосвященника. Есть основания предполагать, что там они и вошли в круг обосновавшихся на берегу Мертвого моря подвижников, свитки и монастырь которых были открыты только сравнительно недавно, теперь, в наше время. Там, в этом монастыре, по-видимому, воспитывался Иоанн Креститель, и братья Зеведеевы стали его учениками. Но после праздника и доставки рыбы в Иерусалим они снова возвращались к родным местам и к озеру, которое их питало. На этот раз они возвращались не одни. С ними шел сам новый учитель, с которым их познакомил у Иордана Иоанн Креститель, и которому их передал, как учеников. Они стали учениками Иисуса и были с ним, когда он остановился на пути в Галилею у колодца в Самарии. Но придя домой, они снова вернулись к своему рыбачьему промыслу и не считали, по-видимому, учение Иисуса делом всей своей жизни. Иисус сам пришел к ним на озеро и из их лодки учил собравшийся любопытный народ. Не случайно это было. Знал Иисус, что делал. И когда произошел удивительный улов рыбы, потрясший Симона, он не воскликнул «Я иду за тобой», и не пошел за Иисусом, как за могущественным чудотворцем, который мог бы многое ему дать, а как раз наоборот воскликнул «Выйди от меня», почувствовав себя грешником, недостойным присутствия Иисуса в его убогой лодке. Этот приступ смиренного покаяния и решил его судьбу. Иисус не только не отошел от него, а наоборот, призвал его снова, и на этот раз полностью. «Оставь все и иди за мной. Оставь рыбу, лови людей, спасай тонущих в морской пучине. Отдай для них, для их спасения, всего себя без остатка». С этого момента и началась новая эпоха в мире. Началось христианство. Стала строиться Церковь Божия.
Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 24 по 27. Когда Иисус и ученики Его пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
Сребреник – разменная монета того времени высокой стоимости. Это слово нам знакомо по цене предательства Иуды – 30 сребреников, которые Иуде заплатили тогдашние вожди Израиля. В описанном здесь евангелистом Матфеем случае обращают на себя внимание 4 факта. Во-первых, ясное и недвусмысленное утверждение Иисуса, что Он – Сын Божий. Библейские критики пытались сделать выводы из изучения различных евангельских текстов, что сам Иисус якобы не считал себя Сыном Божиим, не говорил о своей божественности и даже не утверждал, что Он – Мессия, Христос. Но именно это место говорит об обратном. Именно с точки зрения текстуальной формальной критики нельзя этот случай и его описание у такого евангелиста, как Матфей, считать позднейшей вставкой. Это якобы впоследствии вставили последователи Иисуса, чтобы выразить веру в его божественность, которую он сам будто бы не разделял. Но все, что здесь произошло, и все это описание, настолько типичны для Иисуса, что отрицать подлинность текста значит нарушить основной принцип самой этой критики. А это, естественно, ведет к признанию и других таких мест, где Иисус говорит о себе как Сыне Божием и как о Мессии. В данном случае это само собой разумеющееся убеждение, которое, говоря с точки зрения современной психологии, глубоко укоренено в подсознании. Во-вторых, обращает на себя внимание в этом тексте самый вопрос сборщика денег на храм. «А ваш учитель деньги на храм дает?» В этом вопросе кроется внутренний упрек. Спрашивающий подозревает, что Иисус именно считает себя свободным от такой уплаты на храм в силу своего собственного особого положения. Этим сборщик, с одной стороны, выражает свое неверие и недоверие Иисусу как учителю, проповеднику и как бы претенденту на мессианство. А с другой – пытается уловить его, очевидно, собирая факты для будущего обвинения. Заговор врагов уже налицо. Третье, что бросается в глаза в этом тексте, это убеждение самого Иисуса, что он, как Сын Божий, действительно свободен от таких уплат на храм. Однако Иисус соглашается, чтобы не смущать, заплатить причитающиеся деньги. Другими словами, Иисус делает уступку, отходит от прямолинейного применения собственного убеждения ради других людей и ради успеха своей миссии. Здесь заложен фундамент широко впоследствии развившейся практики церкви не придерживаться слишком строго некоторых принципов и правил, чтобы не смущать малых сих и не мешать этим их спасению и строительству церкви, которым нельзя жертвовать ради тех или иных слишком строгих правил и убеждений, а также и во взаимоотношениях с внешними, как у самого Христа, со сборщиком денег на храм. Эта практика получила название «принцип церковной экономии» от греческого слова, означающего «домостроительство», «икос дом», «номия строительство». Этим принципом экономии стали широко пользоваться иерархи церкви как в Древней Византии, так и во времена турецкого владычества на Балканах в своих взаимоотношениях с государством ради строительства церкви. Эта традиция перешла и в Россию, как в московский, так и в синодальный период. А в настоящее время именно этим принципом оправдываются методы сохранения иерархами церкви в атеистических странах. На Западе папа Григорий Великий, которого и православная церковь почитает святым под именем Григория Двоеслова, использовал этот принцип для проповеди христианства среди варварских народов тогдашней Европы, разрешив им сохранять свои языческие обычаи, если они не противоречили христианству и могли быть христианизированы. Его преемники, особенно папы после разделения церквей, применили этот принцип и в методах управления своей церковью. Четвертое, что обращает на себя внимание в этом евангельском тексте, это чудесность обретения нужного сребреника. Как и все чудеса Иисуса, так и это чудо ввело апостолов в тот иной мир, в котором наших земных мерок нет, где измерения другие, и где жизнь божественна, и где сама экономия приобретает божественное значение. Мы, когда читаем это место Евангелия, ощущаем эту божественность в самой личности Иисуса, не словами, а делом ее подтверждающего и вводящего нас в то царство, о котором мы поем в символе нашей веры. Его же царствию не будет конца. Чаю, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно.
Поотправьте СМС на ваш телефон, придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!